მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов, нашей московской студии. Сегодня заведующий отделом, точнее, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, историк Виктор Мироненко. С нами будет политолог Михаил Тульский. На связи из Киева, мы рассчитываем, будет глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Из Украины, опять же, с нами свяжется корреспондент радио «Свобода» Андрей Трухан. Напомню, что ситуация такова, что на Донецком фронте без перемен. Каждый день сообщается о нескольких раненых, а иногда и об убитых. Минский процесс и возможность прекращения российской оккупации восточного Донбасса обсуждался на переговорах госсекретаря США Керри с президентом Путиным и главой МИДа России Сергеем Лавровым. Результат пока не ясен. Ну и в день, когда в небе над Донбассом был сбит два года назад малазийский «Боинг», в Украине прошли до выборов в Верховную Раду в 7 округах. Вот попробуем сначала разобраться, что, собственно, эти довыборы дали, что на них решалось. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый
собственно,
вечер.
Какова значимость этих выборов или довыборов для украинской политики?
Ну, я не думаю, что это имеет какое-то большое значение для расклада политических сил в Украине, эти несколько депутатских мест. Я думаю, что это, скорее всего, будет таким показателем, меняется ли система политической Украины и система выборов, или, в общем-то, в ней немного изменяется. То есть, я думаю, что это просто как некий такой измеритель ситуации общей.
То есть, это в каком-то смысле тестирование?
Это,
да?
Тестирование в каком-то смысле. Это в каком-то смысле тестирование ведущих политических сил, которые сегодня задают тон в политической жизни Украины, так сказать, насколько серьезно они воспринимают необходимость преобразования серьезных, глубоких политических, контекстуальных, таких концептуальных в политической системе Украины. Судя по тому, что я слышал вчера и позавчера, пока каких-то особых изменений, к сожалению, как и в Донбассе, не происходит. Те же технологии, к сожалению, те же попытки подкупа избирателей, ну, такие не очень откровенные, но вполне замечаемые, как я понял, наблюдателями Украины.
Хорошо, вот у нас Андрей Трухан, наш специальный корреспондент, сейчас находится в Украине. Андрей, добрый вечер. Вы были наблюдателем на выборах, как я понимаю, в Чернигове. Что вы там видели? Вообще, как проходили эти выборы?
Соглашусь с Виктором Ивановичем, тоже уроженцем города Чернигова, что немного изменилось в стилистике, в характере проведения предвыборной кампании. Действительно, были какие-то подкупы. Ну, в частности, один из кандидатов распространял льготные талоны на покупку лекарств в аптеке на 200 гривен. Кто-то другой раздавал продуктовые наборы примерно 300 гривен. Ну, еще был кандидат, который раздавал экономные электрические лампочки, так сказать, для знакомства. Но он раздавал не прямо, а через какие-то благотворительные фонды, которые с ним связаны. Ну и еще что касается технологии, скажем, в том списке 74 депутатов, кандидатов в депутаты, которые участвовали по 206-му Черниговскому избирательному округу, там было тоже вот два двойника, так сказать, люди с идентичными фамилиями и даже с идентичными именами. С отчеством не получилось, то есть абсолютных двойников не было. И что любопытно, скажем, сейчас в Чернигове, насколько я понимаю, побеждает Максим Микитась, представитель от партии власти, строитель из Киева, и у него тоже был там человек по фамилии Микитась, только с другим именем. Вот любопытно, кто же его выдвинул как спойлера оппозиции или кто-то другой. И был также представитель от партии Олега Лешко Блауш, и тоже против него выдвинули другого человека с фамилией Блауш и с таким же именем, только отчество отличалось. Ну, много было споров среди простых избирателей. Я был свидетелем этого. 3 дня походил по Чернигову, подходил ко всем таким острым пятачкам предвыборной борьбы, где стояли палатки с активистами от тех или иных кандидатов. И там было много споров. И, в частности, одни люди говорили, надо брать эти все подачки от кандидатов, а потом голосовать так, как подсказывает сердце или разум. А другие говорят, что когда вас записали, что вы получили вот тот или иной продуктовый набор, то вас уже внесли в компьютер, и как бы вы ни голосовали, ваш голос отойдет тому кандидату, который вас вот этим облагодетельствовал. Вот. Ну, что касается самого дня выборов, ну, было несколько нарушений таких любопытных, может быть, не сыгравших важной роли. Скажем, на моем участке зашел человек довольно, так сказать, подпитый, зашел в кабину, долго там что-то заполнял, потом выходит большого такого бюллетеня, там ведь было 74 фамилии, нет в руках. Стали искать, оказалось, он умудрился засунуть этот бюллетень под крышку тумбочки стола, где вот он, который стоял в кабинке. И потом с огромным трудом этот бюллетень достали. Вот, как бы, были такие веселые нарушения, были другие. Я был на двух выборных участках в 20-й школе города Чернигова и был в селе Вербичи. Ну, немножко отличалось город больше такой горячностью, больше было наблюдателей, которые спорили между собой. И в селе было чуть более спокойно. Но я хотел бы еще поделиться таким своим, может быть, последним минутным наблюдением. Скажем, возникла такая острая точка для меня, что я представитель Москвы, москвич и даже москаль, россиянин. Когда люди, наблюдатели или просто вот избиратели узнавали, что я из Москвы, выборы немножко куда-то отодвигались, и я должен был дать ответ за себя и за того парня. То есть сказать, когда же Путин от нас отстанет, так они спрашивали, и когда же русские там наконец восстанете, так вот на суржике говорили. Ну, и еще такое наблюдение, которое, может быть, стоит обсудить, немножко посвятить времени в студии. За все 5 дней ни один человек не назвал фамилии Нади Савченко. Для меня это вот такая загадка. Ну, вот я, извините, долго говорю, на этом ограничусь пока, я на связи.
Да, Андрей, я хотел сразу еще спросить, но, естественно, такая больная тема всегда здесь в России, это фальсификации на выборах. Вот там как люди верят в то, что считают честно? Что вы видели, как считали?
Нет, простые люди по большей части не верят, но, ну, по крайней мере, я с несколькими десятками избирателей разговаривал, ну, 95-99% не верят, что считают правильно. Считают, что либо там все фальсифицируется в пользу одной партии, партии власти, или там другой, которая побеждает, либо внутри эти партии как-то договариваются, как нарисовать. Но что касается самого вот процесса выбора, подсчета, то он был довольно таким чистым, открытым, никто нас не выгонял, мы были все время рядом, наблюдали, как это происходит. И со мной тоже была в Чернигове наблюдательница, такая более профессиональная, из Санкт-Петербурга. Она чаще меня участвует в наблюдении за выборами в России и в других странах. Вот она сказала, что она, что в Украине она отдыхала. Она сказала, что это, если сравнивать, то это такой морской бой в Украине по сравнению с Mortal Kombat в России. Вот я бы так сказал.
Да, спасибо, Андрей. Оставайтесь пока с нами. Сейчас к нам присоединился слегка опаздывающий Михаил Тульский по телефону. Я знаю, что Михаил внимательно следит за выборами в Украине, ну и делает некоторые обобщения, видел в Фейсбуке. И я тоже смотрю вот на предварительные итоги этого голосования. Получается, что пока из тех кругов, которые разыгрывались, больше всего шансов, так сказать, у представителей УКРОПа, по такой патриотической партии олигарха Коломойского, и у Батьковщины тоже неплохие результаты. Как у вас ощущения, Михаил?
Да, именно так. На первом месте УКРОП, возглавляемый, ну, в общем, самый известный лидер его, это мэр Днепра Борис Филатов, а также глава облраты Волынской Игорь Палец. А формальный лидер — это тоже депутат-одномандатник, достаточно популярный от Львовской области, Батенко. УКРОП, в общем, самый успешный из новых партий. И сейчас мы видим, из 7 округов УКРОП явно победил в 3 округах. То есть в Днепре, в Волынской области и даже в Ивано-Франковской области, где многие думали, что победит от Порошенко, брат министра энергетики. Но, тем не менее, брат министра порошенковский проиграл. На втором месте Батьковщина с 2 депутатами. И на третьем месте, конечно, можно говорить о том, что все равно как-то удерживаются какие-то, так сказать, союзники Порошенко, но формально сам блок Порошенко не получил из этих 7 округов ни одного. А фактически и само движение с Черниговской области, Микитась, он сейчас депутат Киевсовета от удара, то есть как бы формально близок к блоку Порошенко. И при этом бывший в Луганской области кандидат от партии «Наш край». Партия «Наш край» — это тоже проект администрации Порошенко. Ну вот и, собственно, больше ни одна партия не получила ни одного мандата.
Понятно, Михаил, присоединяйтесь к нам, а я тогда пока к Виктору Мироненко обращусь. Ну вот смотрите, получается так, что в открытом, так сказать, таком, в открытом голосовании, предъявляя себя как партию власти, блок Петра Порошенко ничего не получает. То есть он действует через людей, которые как бы союзники. Но что это значит? Это значит, что популярность президента падает?
Ну, во-первых, это традиция украинская. Насколько я помню, правящая партия всегда на выборах на парламентских проигрывает. И с каждым новым циклом выборов, вы помните, возникают какие-то новые политические организации, новые политические партии. Довольно быстро партия, которая побеждает на одних выборах, в силу общей ситуации экономической и социальной, а сегодня тем более, когда страна находится в таком кризисе, она начинает терять популярность. Ну, а то, что происходит сегодня в Украине, это естественно, все в значительной степени переносится на президента, переносится на политическую организацию, партию, которая его поддерживает, поэтому в этом для меня, например, ничего удивительного нет. В том, что касается Чернигова, я думаю, там еще сказалось то, что вот человек, который освободил это место, его избрали мэром Чернигова, Отрошенко, так сказать, он все-таки вот по моим каким-то слухам показал себя неплохо именно в качестве там каких-то чисто местных перемен и изменений. В Чернигове доминирует такое, ну, у многих людей ощущение, что вот мы увидели, что надо все-таки власть менять. И дело даже не столько в том, какая придет лучше и хуже, а дело в том, что когда она сидит долго, она засиживается, она перестает воспринимать, так сказать, какие-то реалии и так
ротация
далее.
Ротация полезна.
То есть, конечно, да. То есть, сам принцип ротации, изменения власти, потому что человек, пришедший новым, он уже может как-то отнестись критически к тому, что происходило до него, и попытаться что-то сделать. Хотя в Украине политически, я думаю, сейчас она беременна буквально какой-то новой политической силой. Вот там какие-то движения
вот
есть.
Вот УКРОП, например.
Ну, УКРОП – это не совсем новая, скажем, политическая сила. Это все-таки некое олицетворение вот той, ну, борьбы,
формально
которая...
она в прошлых выборах не участвовала, я имею в виду,
участвовала, да.
В Раду. Вот она появилась за эти два года.
Я думаю, что если бы выборы, например, общие парламентские состоялись сегодня, то они бы вместе с Батьковщиной как раз и лидировали. Но поскольку выборов сейчас не будет, я не берусь сделать прогнозы. Единственное, что я взялся бы сделать, что Украина беременна, Украина нуждается в какой-то новой политической силе, которая бы выразила интересы наиболее такого, на мой взгляд, несущего на себе всю тяжесть сегодняшней ситуации, класса или социального слоя вот этих средних украинцев, бесчисленных, которые все эти 25 лет на себе фактически вытаскивали страну.
Давайте мы Андрея Трухана еще раз спросим, пока он там может с нами говорить, с Украины. Андрей, а как относятся к президенту вот те люди, с которыми вы общались?
Ну, немножко президенту Порошенко, я так понимаю.
Да, конечно.
Ну, значит, к президенту Порошенко они относятся немножко лучше, чем к президенту Путину. А так, в принципе, вот это самый такой излюбленный объект для всяких инсинуаций, злобных таких оценок. В общем, не верят президенту. Считается, те, кто более-менее могут сформулировать свои мысли, они говорят, что он не политик, а бизнесмен. Те, кто, ну, как бы более просто относится к этому, просто говорят, что он, ну, вот нехорошие слова такие. Вот вчера у нас на участке в 20-й школе было 9 испорченных бюллетеней, и как бы там Порошенко впрямую не принимал участие, но были там всякие нелицеприятные слова в его адрес, которые даже не разрешили зачитать, поскольку избирательная комиссия в основном были женщины. И как я не старался это просить и попытаться сфотографировать, мне не разрешили. Сказали, что вот настолько нелицеприятное обращение в адрес президента. Вот, так что популярность у него не очень большая. Я думаю, что вот оценка дополнительных выборов как процесса, в котором Порошенко пытается продвинуть своих, но как бы не называя их своими, а, наверное...
Альтернативу какую-то люди видят, вот они говорят, там не хотим, значит, Порошенко, а хотим, я не знаю, Филатова, например, из Днепра, или хотим, там, не знаю, кого, радикальную партию хотим. Ну что они, так сказать, предлагают-то?
К
сожалению, вот у меня такой был абсолютно простой, тупой вопрос всегда к каждому критику Порошенко. А кто взамен? И ни одной кандидатуры. Все говорят, вот должен какой-то прийти новый, молодой, энергичный, и который не связан ни с какими интересами, бизнесом. То есть вот ни одного человека не назвали, который бы сказал, вот вместо Порошенко готовый президент. К сожалению, так вот.
А Саакашвили не вспоминают?
Нет, Миша, абсолютно. И вот даже, ну, я не могу говорить за всю Украину, вот с теми людьми, которыми я разговаривал, как-то не очень хорошо относятся к тем людям, которые стали украинцами, отказавшись от своего родного гражданства, скажем так.
Да, Андрей, спасибо большое. Я опять обращусь к Виктору Мироненко у нас в студии. Виктор Иванович, ну вот действительно новая политическая сила. А что это такое? Вот, может быть, украинские политологи, специалисты как-то сформулировали что-то. Вот смотрите, претендовал на эту роль Саакашвили. Потом пытались, насколько я понимаю, создать некое движение такое, не выходя из блока Порошенко, молодые депутаты, тот же Мустафа Наем, еще кто-то там участвует из молодежи. Вот у них есть перспектива?
Ну, мне трудно говорить о каком-то конкретном политическом новообразовании. Я смотрю, там съезд, по-моему, прошел недавно, в том числе и Мустафа Наем, по-моему, был в одной из групп, которые пытались создать новую партию. То есть я пока не вижу ни в одной из попыток этого новообразования какой-то ясно артикулируемой, с моей точки зрения, политической позиции, которая бы нашла широкую поддержку среди жизнеспособного вот этого слоя, который все еще борется, правда, из последних сил, борется уже за некую модернизацию, за некую нормальную, так сказать, политическую ситуацию и за понимание своих собственных интересов и своего значения. Потому что то, что происходит сейчас, меня, честно говоря, это не создает, с одной стороны, ситуацию для возникновения такой партии. Отчасти подчиняясь требованиям Международного валютного фонда для получения известных кредитов, требований, которые предъявляются часто, кстати, глубоко не вникая в украинскую ситуацию, союзниками Украины, Европейским Союзом и так далее, значит, осуществляются какие-то меры, которые фактически ухудшают положение вот этого среднего класса, делают его практически, ну, почти невыносимым.
Ну, то есть налоги, в общем, реально повышаются.
Налоги, тарифы, еще что-то. Потом этот разговор о том, давайте уберем теневую экономику. Я согласен, давайте уберем теневую экономику, но давайте мы вначале разберемся, что стоит за этой теневой экономикой. Потому что в этом понятии совмещены две абсолютно несовместимые вещи. Одна вещь, когда какой-то олигарх, имеющий миллиарды, скрывает свои налоги, скрывает свои доходы и не платит их, это одна ситуация. А если речь идет о том, что попытаться выйти из этой ситуации за счет увеличения налогового бремени на этих бесчисленных мелких, которые учат, поят, кормят, выращивают, продают и так далее, то это абсолютно бессмысленное занятие, потому что если вы нажмете на них, они прекратят работать, и вам придется нести расходы с другой стороны, содержать их.
Ну да, это вот главная такая проблема серой зоны, кстати. Потому России что... тоже Путин по этому поводу высказался, что надо бы понять, как 30 миллионов людей вывести из тени, так он все-таки, а на самом деле ситуацию только ухудшают и ухудшают.
Тень бывает разная. И, честно говоря, вот сейчас, например, я понимаю так, я не всегда верю тому, что говорят отдельные люди, но говорят о том, что сейчас все с ужасом ожидают зимы, новых тарифов за отопление, за горячую воду и так далее. Вполне возможно, что эти тарифы просто превзойдут возможности пенсионеров, возможности среднего украинца. И что тогда произойдет? Тогда тому же правительству придется каким-то образом изыскивать средства для того, чтобы дотировать этих людей и содержать их. Поэтому мне кажется все-таки, что вы говорили о Порошенко. Я нормально отношусь к этому человеку. Он сыграл, наверное, свою роль в самый критический момент. Но мне кажется, что он и люди, близкие к нему, и люди, относящиеся вот к его категории, они не очень хорошо понимают, с кем они имеют дело. Кстати, я недавно тут по просьбе одного журнала рецензировал книгу Николая Яновича Азарова «Воспоминания премьер-министра». И вы знаете, когда я прочитал эту книгу, я вдруг с удивлением понял, что он пишет о какой-то другой стране, не о той, которую знаю я. То есть он жил в какой-то другой Украине. Видимо, та Украина, которая расположена в Конче Заспе там, или в кабинете в премьер-министра и так далее. Поэтому, когда я говорю о новых политических силах Украины и движениях, я, честно говоря, с огромной надеждой ожидаю появления людей, которые начнут формулировать политическую позицию того, что я для себя называю среднего класса. А на самом деле единственной активной несущей основой этой новой украинской государственной четвертой республики, которая формируется.
К нам присоединился Владимир Фисенко, Центр политических и прикладных политических исследований Пента. Проявили ли себя во время этих довыборов какие-то новые политические силы, тенденции? Что вы увидели?
Не стоит рассматривать эти промежуточные выборы как некий индикатор новых политических настроений. В первую очередь потому, что это выборы в территориальных округах. Ну или, как говорят и у нас, и у вас, в мажоритарных округах. Поэтому там фактор кандидата и также финансовые и административные ресурсы играют гораздо большую роль, чем какие-то настроения в пользу тех или иных партий. Если же оценивать с точки зрения именно, скажем так, политических настроений, то, с одной стороны, мы видим невысокую явку на выборах, что, в общем-то, традиционно для промежуточных выборов.
Всегда. Слушайте, я там видел 46-48%. Это у вас невысокая явка?
48 – это вот здесь у меня большие подозрения. Я думаю, что это явно искусственно завышенная явка, и тут надо разбираться. А вот явка в пределах от 20 до 35% – это норма для промежуточных выборов. Плюс разочарование, которое сейчас есть в украинском обществе по отношению ко всем ведущим политическим фигурам. Вот недавно был опрос социологической службы «Рейтинг». Ни один из политиков, включая Надежду Савченко, не имеет положительного отношения более чем половина украинцев. У всех меньше. А ведущие политические лидеры вообще меньше, чем треть поддержки имеют. Вот такой парадокс. Да, я бы сказал так, что боевая ничья власти и оппозиции. По одному округу ситуация не ясна, пока там лидирует Шахов из новой партии «Навкрай», это в Луганской области. Это партия местных элит, но лояльная власти. И, кстати, довольно активно себя и хорошо проявившая на прошлых выборах. По остальным округам, в двух округах победила партия «Укроп», Украинское объединение патриотов, связанное с олигархом Коломойским, и в регионах, где у него мощные экономические позиции. Это Волынь и Ивано-Франковская область. В двух округах победили самовыдвиженцы. Это Днепро, бывший Днепропетровск, и Чернигов. Самовыдвиженцы, скорее всего, скажем так, лояльные власти, и которые будут сотрудничать с президентом и нынешней парламентской коалиции. И в двух округах победила Батьковщина, которая сейчас лидирует по партийным рейтингам вместе с оппозиционным блоком. Они в 7 округах претендовали на победу, но только в 2 победили. Но что интересно, ни в одном округе не победил и даже не претендовал реально на победу представитель оппозиционного блока. Хотя рейтинги этой партии сейчас тоже среди лидирующих. Но точно такая же ситуация была и на прошлогодних местных выборах. Так что рейтинги социологические и рейтинги, скажем так, реальные, результаты выборов, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но пока вот мы с одной стороны видим, что власть хотя бы частично контролирует ситуацию и может продвигать своих кандидатов. Кстати, 2 кандидата от БПП, хотя и, скорее всего, проиграли выборы в своих округах, но реально претендовали на победу. А вот в остальных округах эта партия явно слила выборы, что тоже вот очень показательно.
Да, Владимир Вячеславович, хотел перейти еще к одной теме, которая тоже, мне кажется, очень важной. Это вот замороженный конфликт в Восточном Донбассе. Собственно, что, на ваш взгляд, происходит на Донбасском фронте, я бы сказал, в международном контексте, поскольку эта тема, безусловно, обсуждалась на переговорах Керри и в Киеве во время его появления там, и в Москве. В общем, есть ли какие-то надежды на продвижение мирного процесса?
Надежды умирают последними. Но я вам скажу откровенно, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в этом году, ну, до конца года ожидать каких-то серьезных изменений, предпосылок для реального мирного регулирования. И я бы, кстати, не называл этот конфликт замороженным. Война продолжается. Просто она идет в таком вялотекущем фоновом режиме. Но когда по несколько десятков раз с обеих сторон обстреливают позиции друг друга, в том числе из артиллерии, которые должны были отвести, говорить о том, что конфликт заморожен, немножко преждевременно. Ситуация остается сложной, поэтому, на мой взгляд, главная задача, которую надо решить, это прекращение огня. Пытаться поставить телегу впереди лошади, то есть решить какие-то политические вопросы, а потом уже прекращать огонь, на мой взгляд, абсолютно нелогично. И этот путь показал свою, скажем так, абсолютную бесперспективность вот за последние полтора года.
Мой вопрос, Виктор Мироненко, у вас как ощущение? Вот все эти визиты, переговоры, бесконечные там в каком-то нормандском формате разговоры Путина с европейскими политиками, они что-то продвигают или действительно вот все, как говорит Владимир Фисенко, находится в полузамороженном виде, а люди там по одному, по два, по три в неделю продолжают гибнуть?
В общем плане я согласился бы с Владимиром о том, что, увы, там каждый день гибнут люди. То есть говорить о прекращении или о замораживании этого конфликта было бы преждевременно. Но в целом, в отличие от Владимира, вы знаете, я, правда, не имею каких-то конкретных свидетельств этому, потому что информация о встрече Керри с Путиным, о встрече и переговорах Керри с Лавровым чрезвычайно скудная, из нее вообще очень трудно сделать какие-то
долго
выводы.
Долго переговаривались. Вот
долго говорили. Сегодня я почитал российскую газету, очень забавно, кстати. Информация в российской газете разделена на две части. Одна информация, отдельная статья о переговорах Керри и российского руководства, касающихся Украины, и вторая часть, касающаяся Сирии. Но в целом, Михаил, у меня есть какое-то вот внутреннее, очень устойчивое ощущение того, что вся эта ситуация зашла в тупик, и от нее уже устали все. От нее устали все, и Соединенные Штаты, и нормандский формат, и Франция, и Германия, и Украина, и Россия. И мне кажется, что идет поиск какого-то полурешения, но все-таки не только решения о прекращении огня, как это начиналось в Минске. Давайте прекратим огонь, а потом все остальное. Всем уже понятно, что если не найти хотя бы какого-то полурешения политического, огонь не прекратится. Поэтому, по-моему, вот эта даже недосказанность, вот это умолчание, которое мы наблюдаем и со стороны Кремля, и со стороны Киева, и со стороны Вашингтона, так сказать, и отвлеченность, вселяет в меня определенная надежда о том, что все устали и все хотят найти решение. Хотя сделать это будет очень сложно. Хотя, честно говоря, если бы мне предложили, я бы поискал такое решение.
Ну, знаете, тут есть, конечно, тема разнообразных невозможных решений. Там, по-моему, для российских нынешних властей практически невозможно принять решение о том, чтобы, скажем так, передать границу под контроль властей Украины.
Нет, я думаю, что как раз это-то они готовы были бы сделать. В обмен на то, если бы Украина формально как бы, да, согласилась с тем, что не может сейчас восстановить контроль над Крымом. То есть мне кажется, что вот здесь как раз есть предмет для, ну, не торга, потому что юридически, конечно, никогда в ближайшем обозримом будущем ни Украина, ни Запад не признают решение по Крыму. Но, тем не менее, я думаю, что в этом размене можно искать решение о том, ну, что делать с Крымом? Не воевать за него? Не начинать же сейчас войну? Да, да, так случилось. Да, можно по-разному это оценивать, и оценки этого известны, но это факт, с которым необходимо считаться сейчас. И нужно считаться с тем, что, видимо, для нынешнего руководства России никакое другое решение невозможно. Просто по определению. Значит, не будет никакого решения. С другой стороны, ясно, для Украины невозможно никакое другое решение, кроме передачи границы под контроль украинских пограничников, введение каких-то наблюдательных сил, какие-то гарантии для людей, которые так или иначе были вовлечены в это сепаратистское движение. Я думаю, в этих рамках можно было попытаться найти какое-то промежуточное решение, в котором можно было бы Западу потихоньку, значит, отходить от санкций, России, значит, прекратить поддерживать сепаратистов, да, и в Украине заняться своими внутренними экономическими делами. Честно говоря, я понимаю, это очень сложно, это даже вызовет неоднозначную реакцию, но впервые я сейчас чувствую, что есть какие-то очертания того компромисса, возможного, пусть плохого, дурного, который может быть сейчас достигнут.
Ну, вы, в общем, оптимист. К нам присоединился Михаил Тульский. Михаил, я хотел вас тоже спросить, вот как, на ваш взгляд, вы следили за этими выборами, довыборами, да? Вот эта вот тема войны и тема, так сказать, территориальных потерь Украины, она как-то на этих выборах акцентировалась, или все эти депутаты, кандидаты, точнее, в депутаты Рады, они больше по местным проблемам проходились?
Эта тема сейчас не основная, то есть, конечно, основная тема – это, ну, внутренняя политика, экономика, так сказать, уровень жизни, борьба с коррупцией – очень популярная в Украине тема, хотя, на мой взгляд, нужно не столько говорить о борьбе с коррупцией, сколько о снятии административных барьеров, то есть о снятии того, что коррупцию порождает. Ну, собственно, и в России, в общем, эта тема популярна. И, наверное, и во всех странах мира, поэтому здесь ничего уникального нету. Просто в Украине больше свободы, больше возможности говорить о чем захочешь. Поэтому там, так сказать, говорят в полный голос.
Просто Россия, знаете, Россия, население совершенно не воспринимает Россию как страну, которая воюет. Да? Ни в Сирии, ни в Украине, ни, так сказать, в Восточном Донбассе, ни как страну, оккупирующую Крым. Вот. А Украина все-таки, мне кажется, себя воспринимает, значительная часть населения, как страну пострадавшую и страну, собственно, находящуюся в таком непонятном состоянии войны.
Вы знаете, незначительная часть населения, а буквально все население Украины, конечно, воспринимает себя, воспринимает Украину, воспринимает украинский народ и украинских граждан, в том числе и русскоязычных, как людей, как общество, которое подверглось путинской агрессии, которое подверглось агрессии всей, так сказать, махины, всех возможностей российской армии. Потому что, и это, в общем, совершенно правильное восприятие, потому что мы знаем, например, что в России формально числится, по-моему, около 2500 градов, но из них реально рабочие около 700, а остальные находятся на так называемом каком-то хранении, то есть, в общем, не в рабочем состоянии. Так вот, за этих 700 градов в один момент было на Донбассе 430, и еще остальные 300 стояли в Ростовской области, чтобы пополнять вышедшие из строя на Донбассе регулярно. То есть, фактически, вся мощь российской армии, вся мощь российского оружия была, особенно, скажем, в августе-сентябре 2014 года задействована против Украины.
Ну, кроме ядерного оружия.
Кроме ядерного оружия, конечно. Но ядерное оружие, оно и не было ни в одной войне задействовано, поэтому о нем нет смысла говорить. Кроме того, надо понимать, что когда речь шла о том, что вот 60 тысяч в основном российских военных, там из них было 10-20 тысяч регулярных российских войск, еще 20-30 тысяч так называемых отпускников и так далее. То есть из этих 60 тысяч, которые были в ДНР и ЛНР, большая часть это, несомненно, россияне. И еще 50-60 тысяч стояло, опять же, и большей частью продолжает стоять в Ростовской области. Так вот это в сумме более 100 тысяч, или около 100 тысяч уж точно даже сейчас. Надо понимать, что это и есть, по сути, вся мощь российской армии. Потому что, когда говорят о том, что в российской армии там миллион человек, надо понимать, что там есть, так сказать, штабные всякие генералы, офицеры, там есть секретарши, там есть, наконец, военкоматы, туда же входят, там есть там компьютерщики, которые в ракетных войсках. Ну, то есть, там есть огромное количество людей, которые не воевали и никогда не будут воевать, и собственно, для этого не приспособлены. А вот реальная военная сила ударная, то есть, количество тех российских военных, которые непосредственно могут убивать и непосредственно убивали в своей жизни, и непосредственно участвовали в вооруженных конфликтах, это и есть вот примерно вот эти 100 тысяч. Потому что если мы посмотрим, например, максимум, какой был группировки в Афганистане, то это те же 100 тысяч. Если мы посмотрим, какой был максимум в Первую Чеченскую войну, это опять же 80 тысяч. Во Вторую Чеченскую войну максимум там 70 тысяч. То есть, по сути, вот эти 100 тысяч, которые воевали и в большей частью продолжают воевать в Украине, это и есть вся мощь российской армии. Плюс, конечно, еще там порядка 20 тысяч российских пехотинцев воюют в Сирии. Ну и там несколько тысяч в Йемене сейчас. Поэтому вот если брать, то фактически вся мощь российской армии, она уже задействована в первую очередь на войне в Украине, во вторую очередь в Сирии и в третью очередь в Йемене, на стороне хуситов.
Хорошо, я к Владимиру Фисенко тогда обращусь в Киеве. Владимир, я хотел вас спросить, а вот Украина привыкает теперь жить без Крыма и без оккупированной части Донбасса? Это ведь может затянуться на десятилетия?
Привыкает, но не забывает. Потому что, конечно же, и к войне, вот к нынешней, особенно такой вялотекущей войне, на которой действительно каждый день гибнут люди, действительно каждый день. Опять сейчас вот надо отметить, что гибнут каждый день как военные, так несколько мирных жителей погибают почти каждую неделю. Привыкают ко всему, в том числе и к этому, но не забывают. Поэтому, конечно же, то, что Крым был захвачен незаконно, и то, что не признается Крым российским. Для большинства украинцев это очевидная истина. И по Донбассу такие настроения, хотя идут дискуссии, связанные с тем, нужно ли реинтегрировать Донбасс вместе в придачу с сепаратистами. Вот здесь идет очень серьезная дискуссия, поэтому значительная часть украинского общества и значительная часть политического класса Украины не принимают ту модель, которая прописана в Минских договоренностях о том, чтобы вернуть Донбасс, но вместе с теми, кто сейчас находится при власти в Донбассе. Вот эта проблема, к сожалению, очень серьезна. Я несколько слов хотел бы сказать по поводу переговоров. Переговоры идут. Вот сейчас, насколько я знаю, наиболее актуальная тема, которая обсуждается украинскими дипломатами, президентом, вот в частности во время саммита НАТО, она активно обсуждалась, это формирование некой дорожной карты. Как, в какой последовательности, с каким наполнением выполнять Минские договоренности, пункт за пунктом. Потому что сейчас есть противоположные трактовки выполнения Минских договоренностей у украинской стороны и у России, и это создает действительно тупиковую ситуацию в переговорах. Поэтому я бы не драматизировал ситуацию, процесс идет, но не стоит ожидать быстрых решений на сегодняшней фазе переговоров.
Я, знаете, что хотел уточнить? Вот я так понимаю, что Кремль воспринимает ДНР, ЛНР как какую-то занозу и пытается ее оставить в Украине вот с этим самым особым статусом. То, что я вижу сейчас, ну, например, Поруби выступил и сказал, что закон о децентрализации может быть введен вот через в Конституцию изменения, могут быть введены только если будет изъята норма об особенностях местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. То есть получается, что в общем элита украинская, она хочет уйти от Минских договоренностей, так?
Часть элит, действительно, вот эта вот идея убрать этот пункт, ну, фактически единственный пункт в законопроекте децентрализации из вот этих конституционных изменений, это позиция Народного фронта. Это как бы идея появилась у них около месяца назад, они ее пытаются активно продвигать. Но что надо иметь в виду? И до этого 300 голосов, необходимых для окончательного принятия конституционных изменений, этого количества голосов не было. Поэтому ситуация здесь была сложной. Именно исходя вот из этой тупиковой ситуации с продвижением данного конституционного законопроекта, было инициировано его перенесение на неопределенный срок. Здесь есть такая позиция. Я не знаю, она сработает или нет. Если вдруг все-таки удастся достичь устойчивого перемирия на Донбассе, то тогда, возможно, появятся предпосылки для голосования за этот законопроект в парламенте. Пока будут стрелять на Донбассе, пока конфликт будет продолжаться, пока не будут отпускать наших военнопленных в обмен на сепаратистов, боюсь, что не удастся проголосовать этот законопроект в украинском парламенте. Тут надо быть реалистами. Поэтому действительно значительная часть депутатов и политических элит, да и население тоже против вот нынешней версии Минских договоренностей, то, что касается реинтеграции Донбасса с особым статусом.
Ну вот видите, какой-то тупик, да, Михаил?
Ну, мне кажется, что вот когда смотришь на некоторые дискуссии в Украине, в общем, это напоминает тот же уровень дискуссии, к сожалению, в России. То есть не дискуссия о сути, а дискуссия такая, знаете, поверхностная, где-то скорее в рамках каких-то идеологических штампов.
А о сути что тогда?
А по сути, мне кажется, очень важно не столько говорить о том, что какие там формальные изменения в Конституции, но мне кажется, украинцам надо заморачиваться не на эту тему, а на тему о том, чтобы действительно ни одного выстрела не было на линии разграничения, на линии фронта. То есть прекратить всяческую стрельбу и требовать введения миротворческих войск как на линию разграничения, так и на российско-украинскую границу. То есть, конечно же, передавать всю российско-украинскую границу, то есть тот ее вот крайний юго-восточный кусочек, по которому идут каждый день из России снаряды, мины, гранаты, мины к минометам, гранаты к гранатометам, постоянно, так сказать, новые снаряды и новые, естественно, и пули тоже в массовом количестве. И поэтому, собственно, каждый день идет стрельба, и каждый день гибнут украинские граждане и путинские боевики тоже каждый день гибнут.
Виктор Иванович, как вы думаете, реально ли, скажем так, чтобы европейское сообщество вот взялось за эту задачу, да, значит, миротворческие силы там и прочее, прочее, о чем поговаривают, но реально, похоже, до этого далеко?
Я думаю, что к этому готово европейское сообщество, к этому готово мировое сообщество. Дело в том, что у любой проблемы, в том числе и той, которую мы обсуждаем, есть два уровня восприятия. Есть уровень восприятия общественный, мы о нем сейчас говорили, он абсолютно адекватно вот описан Владимиром и Михаилом. Но есть политический уровень. Вот на этом политическом уровне у меня есть отчетливое ощущение того, что нужно рассуждать о цене продолжения этого конфликта. Цена этого конфликта и для России, и для Украины становится непомерно высокой. Никто никогда нам не назвал реальные суммы потерь, которые произошли за эти 3-4 года в связи вот с этими блистательными операциями всеми. Кстати, цена становится совершенно непомерной и для мирового сообщества, для Европейского Союза. У них есть масса других проблем, которые мы видели на днях.
Это тут война в Европе.
Вот война в Европе, вот мигранты, вот Евросоюз, вот Брексит и так далее, и так далее, и так далее. Им есть чем заниматься, им не хочется этим заниматься. Но они
Турция,
не могут не заниматься этим. Именно поэтому, Михаил, я и говорю о том, что у меня ощущение от приезда Керри, от этого долгого разговора, от отсутствия информации о нем, заключается в том, что все поняли. Минские решения были, наверное, правильными, но они были ситуативными. Тогда все думали о том, как прекратить огонь, как остановить расползание конфликта. Сейчас ясно, две позиции несовместимы. Трактовка Минских соглашений нами, России, трактовка Минских соглашений Киевом никак не может быть совмещена. Значит, нужно это чуть-чуть отодвинуть в сторону и поставить вопрос просто. Мы сейчас не будем обсуждать, кто больше виноват. Каждый имеет свою точку зрения, кто больше виноват в этом конфликте. И мы тоже. Я считаю, что в этом больше виновато наше политическое руководство. Это была грубая политическая ошибка, вся эта операция с самого начала. Я не знаю, кого благодарить, экспертов, которые консультировали наше руководство или само руководство. Это я так считаю. Есть другие точки зрения, но сегодня вопрос один. Это нужно прекращать. Цена этого конфликта для Украины и для России непомерно велика. Эта цена отсталась, все углубляющаяся от остального мира, я уже не говорю о человеческих жертвах и так далее. Поэтому я думаю, что нужно сейчас сконцентрироваться не на вопросе о том, кто больше виноват, хотя я не снимаю этого вопроса, он важен, и на него должен был дать ответ. Я думаю, вот осенью дадут ответ по сбитому Боингу, дадут другие ответы. Сейчас нужно сконцентрироваться на политическом уровне, на поиск реальной конфигурации решения этой проблемы. Хотя бы полурешение. Понятно, что полностью ее решить сейчас нельзя. Я еще раз подчеркиваю, нынешнее политическое руководство России неоднократно заявляло, мы вопрос о Крыме не обсуждаем. Все, точка. Значит, через эту точку, нравится или не нравится, переступить нельзя. Мирным способом, политическим. Значит, ее надо принимать в расчет. Естественно, Украина никогда не признает аннексии Крыма. Это понятно. Запад этого тоже не сделает. Но тогда нужно
решить вопрос.
Что касается Донбасса, просто России надо оттуда уходить немедленно. Отдавать границу украинским пограничникам. Да, если там есть люди, которые верно служили интересам, значит, каких понимало наше руководство российским, их надо забрать в Россию. А о тех людях, которые просто были вовлечены в это сепаратистское движение, получить гарантии украинской стороны, если они там не совершали преступлений, что они не будут преследоваться. Никакого другого решения на данный момент я не вижу. А то, что говорит Владимир, он прав, трудно ожидать до конца года решения. Владимир, но если у нас эти полгода? Если эти полгода у Украины? Скажите, пожалуйста, я оцениваю экономическую ситуацию в стране как критическую, и она ухудшается с каждым днем.
Так, может, на это власть российская рассчитывает?
Возможно,
Владимир,
она,
но
я
ответите
сейчас говорю
коротко
об украинских интересах, да, а не российских.
Владимир, коротко ответьте.
Ну, что касается экономической ситуации, я не драматизировал. Она очень непростая, но лучше, чем в прошлом году. Пик кризиса мы прошли, или, как модно говорить в России, мы нащупали дно и немножко от него оттолкнулись. Я могу привести конкретные данные. Например, возрос опять импорт автомобилей в Украину. Это явный признак возвращения спроса. Экспорт улучшился. Авиаперевозки тоже активизировались. И тогда это все косвенно.
Значит, Путин не дождется гибели Украинской республики.
Я думаю, что нет, да. Но я согласен с Виктором, что действительно надо активизировать переговоры, но не ценой односторонних уступок. Необходимо искать реальные компромиссы. И, кстати, Украина предлагает такой компромисс по границе. Это передача границы под контроль полицейской миссии ОБСЕ.
Понятно.
Россия на это не соглашается.
Хорошо, Михаил, коротко реплика.
Кстати, еще хочется добавить, что ОБСЕ – это, собственно, наполовину путинская организация. Туда очень много входит стран, которые, так сказать, на которых Путин имеет влияние, вплоть до Монголии. И всей,
то есть вы советуете ему согласиться?
Азии. Конечно, потому что это наполовину его организация.
Хорошо, давайте еще...
Нет, про экономику буквально два слова. Действительно, Украина прошла абсолютно кризис, и в феврале уже начался экономический рост на 8%. И, собственно, именно этим и объясняется то, что Порошенко, он давно мечтал поставить Гройсмана еще в 2014 году, Гройсмана сделать премьером, но не делал этого, потому что видел, что есть объективный экономический спад. В основном, конечно, этот спад приходился на Донбасс. За вычетом Донбасса этот спад там никогда не превышал 5-7%, но сейчас даже пошел рост. Правда, вот в феврале там 8%, потом он 5%, потом там 3-4%. Чуть ли не до 2, по-моему, сократил. Но в итоге, в целом, несомненно, в этом году в Украине рост, в отличие от России, у которой Михаил, продолжается спад.
Пока по более моей того, информации роста нет. Ожидался 1%, сейчас минус 0,47%.
Это спор, это спор
про Украину.
Нет, я про промышленное, в данном случае, производство, это точная статистика.
Это долгий спор, в общем, есть
дальше,
разные
нет, еще очень важно, что в России рубль очень волатилен, так сказать, то резко падает, то чуть-чуть укрепляется. В Украине уже почти полтора года гривна очень стабильно. То
стабильно есть... лежит. Так, хорошо, у меня еще одна тема, давайте коротко. Вот это декоммунизация, переименование, волна, которая прошла сейчас. Ну, самое тут вот на слуху сейчас аэропорт, который, кажется, Ивана Мазепа будет, хотя есть еще претенденты Малевич и Сикорский, но отстают. Переименование Кировограда в Кропивницкий довольно любопытно. Давайте обменяемся. Нужно ли этим сейчас заниматься, Виктор Иванович?
Ну, я здесь не объективен. Я думаю, многие помнят мою биографию, поэтому я, честно говоря, ничего не имею против того, чтобы постепенно, значит, избавляться от этого революционных всяких глупостей и наименований. Но мне кажется, сейчас это, во-первых, не ко времени, во-вторых, это раскалывает и так не очень объединенное украинское общество, и потом редко приобретает такие какие-то черты, значит, вот очень похожие на то, как это делалось тогда, когда эти улицы переименовывались. Я не знаю, является ли это сейчас таким важным, существенным вопросом. Украина довольно далеко уже отошла, так сказать, от той поры, в которой мы были. Мне думается, что я ничего против этого не имею, но думаю, что темпы и какие-то расчеты на это, как на точку, на которой можно менять общественное мнение, они глубоко ошибочны.
Михаил, что вы думаете о этом процессе?
Ну, я не думаю, что это раскалывает украинское общество. Наоборот, украинское общество мы сейчас видим как раз все наиболее крайние силы, а именно, с одной стороны, так сказать, вот эти все путинские коммунисты.
Но они уже отодвинуты.
Полупутинский оппозиционный блок, ну, потому что там есть такой Вадим Новинский, который друг Путина по Петербургу, один из лидеров оппозиционного блока. Но в то же время в основном оппозиционного блока хозяева все-таки януковичские олигархи Фирташ и Ахмед. Да. И с другой стороны, там, всякие там свободы Тягнибока. Эти все крайние силы, они очень слабеют, и как раз усиливаются силы, ну, вокруг центра. В общем, здравые силы. Потому что УКРОП – это, несомненно, здравая политическая сила. Ну, Тимошенко, конечно, это безответственная популистка, но, тем не менее, она, я не думаю, что она усилится. Она просто скорее сохраняет на безрыбье. То есть пока эти новые силы не достигли еще полного успеха, а это, например, сейчас есть опросы, что и блок Савченко может получить 10%, и блок Саакашвили может получить там 5-7%.
А то какой-то есть, проект у Найома еще там?
Ну, у Найма Демальянс, он, по-моему, или...
Да-да-да, вот, что-то такое.
Он пока, конечно, никуда не проходит и вряд ли пройдет, честно говоря, потому что все-таки нет такого, ну, явного лидера, а популярности, известности в Фейсбуке все-таки недостаточно. Мы сейчас видим, что, например, известный, популярный в Фейсбуке Егор Фирсов набрал там всего 4% в Черниговской области.
Хорошо. Я хочу Владимира Фисенко спросить. Владимир Вячеславович, а вот есть ощущение, что это у вас не декоммунизация, а деколонизация. Поскольку когда, вот, знаете, город Елизаветград был все-таки историческое название. Но от него тоже отказываются. Я понимаю, что Кировоград – это глупо все. Но Кропивницкий, там, ну, деревня есть в честь великого артиста. Достаточно, наверное, было бы. Но что-то такое вот происходит, знаете, Вот есть страны, которые отделились от метрополии, там Канада, Австралия, но им не приходит в голову там все переименовать. А есть те, которые, значит, проклятое прошлое хоронят. Ну, не знаю, хороший ли это процесс для Украины выкидывать вот эти вот названия, в общем, интересного весьма периода, 18-19, например, века, на историческую помойку.
На самом деле, конечно же, вот нынешний процесс – это следствие Майдана. На Майдане были очень сильные антикоммунистические настроения, и то, что не удалось сделать, там, ну, не пытались даже делать в 90-е годы или в 2005 году, вот допрос на это был. И очень показательно, что большая часть парламентариев в Верховной Раде это поддержала. На местах, да, они все довольны. Как бы я бы не сказал, что это раскалывает украинское общество, но вот в отдельных городских общинах, конечно же, есть недовольные. Но я думаю, что потихоньку к этому, конечно, привыкнут. Не все названия новые, я считаю, оптимальными. Вот то, что отказываются не только от коммунистического прошлого, но и от имперского, это даже не скрывают. Но это следствие уже войны с Россией. Нынешнего военно-политического противостояния с Россией. То, что как бы вот это противостояние существует, оно, конечно же, у политиков и у части общества усиливает отрицание даже намека на какие-то российские названия или связь с имперским прошлым. Да. Но при этом, конечно, да, элементы большевистских перегибов, они проявляются. Вот я с Виктором Мироненко согласен. Увы, но эти практики неизжиты и периодически повторяются.
Да, Виктор Иванович, пожалуйста.
Прошу прощения, не могу не вспомнить один эпизод, когда-то говорят одного из известного молдавского композитора, который сильно пострадал в годы советской власти, правда, не за политику, а за совсем другие дела, спросили, как вы относитесь к лозунгу «Долой коммуниста». На что он хорошо ответил, говорит, к лозунгу я отношусь очень хорошо, только покажите мне, где коммунисты.
А что, нет коммунистов в Украине?
К сожалению, в силу некоторой специфики деятельности коммунистической партии Украины, возглавлявшейся одним из моих товарищей молодости Петром Симоненко, мне кажется, политически она тебя там аннигилировала полностью, поэтому нет этой политической задачи. А если чуть грубее, то по-одесски когда-то был там анекдот, если помните. Один человек говорил, что мой дедушка содержал бордель на Дерибасовской. И когда там уменьшалось количество клиентов, он, говорит, не музыку менял, он менял персонал, понимаете, в основном. Вот это у меня примерно такое восприятие.
Да, Михаил Тульский, пожалуйста.
Я бы сказал, что не совсем верно говорить, что дело в Майдане. Дело как раз в позиции самой Коммунистической партии Украины. Если мы вспомним Майдан оранжевую революцию 2004 года, то тогда Симоненко входил в оппозиционную четверку вместе с Ющенко и Тимошенко и Морозом. Симоненко голосовал за отмену второго тура и фактически помогал победить Ющенко. И тогда не было никакого массового сноса памятников Ленину, не было антикоммунистической волны. А сейчас позиция Симоненко была такая, что он, хотя он там до этого в седьмых, десятых годах полностью работал на Тимошенко, тем не менее, с 10-го года Симоненко полностью работал на Януковича до последнего. И, в общем, он абсолютно ассоциировался с януковичской властью. Более того, потом, буквально, так сказать, 1 март там Симоненко пробовал каким-то союзником Турчинова, и с апреля Симоненко стал просто озвучивать оголтелую путинскую пропаганду, то есть явно стал работать на Путина, на захватчика Украины, да, на захватчика Крыма и на интервентов Донбасс. Поэтому, естественно, в этой ситуации, что антикоммунистические настроения выросли и что коммунисты получают по заслугам. Что касается того, что их якобы сейчас нет, я бы не согласился. Есть партия «Новая держава», которая участвовала в региональных выборах прошлого года, и даже в одном регионе преодолела барьер, по-моему, это Николаевская область, она набрала там 6%.
Вы уверены, правда, что это коммунисты?
Да, это абсолютно коммунисты. Симоненко призывал голосовать за «Новую державу», и Наталья Витренко призывала голосовать за «Новую державу».
Боюсь, что у нас разное понимание коммунистов.
«Правда» преодолела барьер, вот этот, набрала 6%, только в том регионе, эта партия, где она продала свои списки бывшим регионалам, бывшим януковичцам. То есть, в основном, то есть по всем регионам, по спискам этой «Новой державы» шли коммунисты и витренковцы, а тут Симоненко еще второй раз, так сказать, получил денег от Путина на кампанию этой «Новой державы» и еще второй раз продал этот список в одной области бывшим януковичцам. И вот в этой единственной области, за счет того, что там были директора совхозов, главы районов в ней, они в этих своих районах там по 20-30% нарисовали и в целом по области получили 6%. Так что формально в одном областном совете коммунисты представлены даже сейчас.
Угу. Ну, то есть левая идея там...
В Украине остался один коммунист, на мой взгляд, зовут его Крючков Георгий Корнеевич. Георгий Корнеевич Крючков в свое время, это известный человек, в Украине его хорошо знают. Это была правая рука Щербицкого, заведующий орготделом ЦК Компартии Украины, который 15 лет решал все вопросы ЦК Компартии Украины. Кстати, за Симоненко стоял он. И мыслителем он был он. Георгий Корнеевич из Днепропетровска. Так вот, он из Донецка, ну, неважно. А когда-то Георгий Корнеевич отличился тем, что на одном из пленумов ЦК Компартии Украины какой-то там оратор, очень такой горячий и эмоциональный, идеологический, рассказывая о безобразиях, которые с его точки зрения творятся в Югославии, обращаясь к залу, говорил: ну какие же это коммунисты, вы посмотрите, что они делают. На что скрипучий голос из президиума его поправлял. Говорит: не коммунисты, а члены партии. Он говорит: ну вот я и говорю, какие это коммунисты, не коммунисты, а члены партии. Михаил, да, не все, кто называет себя коммунистом, является таковым. Я, честно говоря, их там не вижу. Вы правильно говорили. Продают списки, занимаются черт знает чем. Я прошу прощения, я сегодня увидел где-то на нашем сайте большой плакат, правда, в России уже у нас, в провинциальном городе, где написано: «Государь, прости». Областная организация Компартии Российской Федерации. А кто-то внизу уместно дописал, говорит: ну так может и у народа прощения попросим, да, как бы
за все
пролетарии
годы
всех стран, извините.
Спасибо, я благодарю Виктора Мироненко, Михаила Тульского, Владимира Фисенко и нашего корреспондента, который был в Чернигове, Андрея Трухана, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.